Продолжаем исследовать историю античности, и мы с вами на жарком индокитайском субконтиненте. Напомню, это очень важно. Индокитай разделяется на две неравномерные части. Восточная часть гораздо больше, западная несколько меньше. Это такая относительно узкая полоска земли, где располагается Вьетнам, где, судя по всему, и образовалось самое старое государство на территории Индокитая. И образовалось, опять-таки, судя по всему, не без китайского культурного влияния. Вот тут мы, когда говорим китайское, индийское или любое другое культурное влияние, я сразу оговорюсь, и это очень важно, а особенно применительно к средневековой истории, когда такого рода примеры будут довольно частыми. Культурное влияние не значит того, что приехали, например, индийцы в Камбоджу или китайцы во Вьетнам, и там вручную сами наладили некое государство, которое потом зажило и вот существует по сей день. Такого просто не бывает в истории вообще. Если местное население не дошло в своем развитии до той точки общественно-экономической формации, генезис, то есть образование этой формации, когда уже возможно существование государства в полном смысле слова, никакого государства там построить будет невозможно. В самом лучшем, а возможно и худшем случае, вот эти вот культурные пришельцы смогут колонизировать и поработить местное население, которое отстает от завоевателей на несколько порядков, и превратить их в собственных рабов, подданных, неважно, и таким образом включить их насильно в состав уже существующего собственного государства. Но если государство образуется на территории культурного влияния, оно образовывается именно под влиянием, а никак не обустраивается пришельцами извне. Еще раз, это, повторяюсь, очень важно. Культурное влияние не есть построение государства внешними усилиями. Вспомним нашу предыдущую беседу. На территории Индокитая, в том числе на территории современного Вьетнама, давным-давно существовала уже и бронзовая культура, и культура Железного века, и собственное производство избытков продовольствия, что критически важно для построения первых примитивных государств, и собственное развитое ремесло. А значит, со всей неизбежностью, там давным-давно отошли от родового строя, построили племенной строй, и некое имущественное расслоение уже имело место. Во-первых, а значит, имело место и некое административное расслоение. То есть, как минимум, племени должен быть вождь. А учитывая, что племена примитивные, прямо скажем, живут не всегда мирно друг с другом, возможно, по образцу североамериканских индейцев, там был мирный вождь и военный вождь. Безусловно, там были жрецы, о чем нам ярко намекают бронзовые донгшонские барабаны, потому что кто бы ими еще пользовался? Конечно, жрецы. Ну, возможно, еще в их шаманской стадии, но, скорее всего, нет, уже во вполне развитой жреческой стадии. То есть, к построению государства все было готово. Если мы обратимся к вьетнамским источникам, то полное собрание исторических записок Дай Вьета – это такое, такая первая слитная официальная вьетнамская летопись, которая была составлена около 1470-х годов, естественно, уже нашей эры, то она однозначно говорит, что государство на территории Вьетнама возникло не просто давно, а давно очень, а именно – если перевести это на европейскую хронологию скаллигеровскую, в 2524 году до нашей эры. То есть, по мнению данной летописи, вьетнамское государство, ну, примерно ровесник Среднего царства в Египте. То есть, оно невероятно древнее. Однако, археология нам говорит, что ничего подобного даже приблизительно не было. То есть, такое удревнение чисто легендарно. То есть, оно не имеет отношения к реальной истории. Ну, мы все знаем, как любили составители древних и средневековых летописей удревнять собственную историю до максимальной глубины, чтобы как-то польстить собственным правителям и оправдать их божественное происхождение. Ну, а первое государство на территории Вьетнама, естественно, тоже имело легендарное божественное происхождение в лице своих правителей хунвеонгов. Кстати говоря, эти правители Хунвонги вполне упоминаются в китайских цинских источниках, но мы понимаем, что цинские источники 2500 лет до нашей эры просто не существовали, это куда более поздний феномен, то есть и о столь древнем государстве там говорить не приходится. Но что мы можем констатировать? То есть, если сами вьетнамцы говорят, что у нас уже было какое-то легендарное государство, они вполне возможно переносили реалии 15 века нашей эры на более древние реалии, а что там могло быть? А вот союзы племен там вполне могли быть, то есть первые неустойчивые пара- или протогосударственные образования, которые возникали, распадались, снова разбегались на отдельные племена, возможно, заканчивались какими-то войнами, там были некие вожди, которых спустя тысячелетия вполне могли назвать правителями по более современному образцу. То есть, это означает ровно это и не более того. То есть, если вдруг вы столкнетесь с той или иной книжкой, где будет написано, что первое государство на территории Вьетнама, государство Ван Ланг, существует аж с 2524 года до нашей эры, имейте в виду, это легендарное происхождение и легендарная датировка собственной истории. Почему? Потому что в 15 веке древнейшей части летописей вообще всех, которые только есть на территории планеты Земля, являются реконструкциями. То есть, как вот мы сейчас, историки, беря не совсем понятные, плохо датированные страницы, например, русской истории, мы занимаемся реконструкцией данной истории на основании внешних источников. Точно так же и составители летописей вынуждены были реконструировать собственную древнюю историю. А в Ван Ланге мы почти ничего не знаем. В хронологии его раннего существования нам о нем почти ничего не известно. Ван Ланг – это такая терра инкогнита. Просто почему? Потому что у вьетнамцев не было собственной письменности, а значит, они сами не могли нам ничего донести. Более того, если мы серьезно говорим о таких безднах времени, как 2500 лет до нашей эры, ни у кого из соседей не было письменности, чтобы они могли нам что-нибудь об этом рассказать. Возможно, если бы египтяне доплывали до туда, или шумеры, например, с аккадцами, все бы изменилось, но они не доплывали. Более того, они почти наверняка ничего не знали о том, что существует какой-то Индокитай, и тем более Ван Ланг. Так вот, основателем Ван Ланга, по легенде, был некий Хунвонг, ну или будем называть его король, царь Хунг Лан, который был всего лишь третьим Хунвеонгом. И вот с тех пор он передает свой трон по наследству, и таким образом государство Вьетнам существует по сей день. Первый Хунвеонг, который имел место, вполне естественно был сыном дракона. Ну, мы понимаем, как основатель Камбуджадеши – это индийский брахман Каудини, который женился на царевне Кобр, Наги, ну, оттуда отцом выступил дракон. А что тут такого необычного? Такое постоянно происходит. Ну, в самом деле, что такого, если у вас папа дракон? Вот это же довольно частое явление, правда? Звали его Хун Зеонг. Но это, как мы догадываемся, миф, легенда, попытка обосновать собственное божественное происхождение. Но, тем не менее, государство Ван Ланг существовало. Почему? Да потому что мы знаем конец, окончание жизни этого государства в 250-е годы до нашей эры. То есть, в любом случае, это очень и очень давно. Как минимум лет на 300 раньше, чем возникло государство Камбуджадеши, что однозначно делает вьетнамское государство самым древним на территории Юго-Восточной Азии. Более того, кое-что мы знаем о его внутреннем устройстве. То есть, был царь, король, назовите как хотите, Хунвеонг, у которого были придворные советники Лакхау, которые таким образом осуществляли административное управление всем государством. Страну разделяли на 15 округов, которые назывались Бо. И этими Бо правили наместники Лактеонги. Это обычно пишется в два слова Лактеонг, который вполне естественным образом происходили из рода Хунвонга, то есть происходили из королевского рода. А Бо таким образом включали в себя сельские округа, которые состояли из деревень, которыми правили местные старосты. Если можно точно интерпретировать сведения средневековых уже, то есть гораздо более поздних вьетнамских источников, они имели управление, похожее на матриархат, где очень важную роль играли женщины, которые управляли самими деревнями, пока мужчины находились или в полях, или воевали с кем-нибудь. Старейшины назывались бо-тинь, то есть старший этого бо, то есть деревни. Экономика была вполне естественно основана на поливном земледелии, потому что Вьетнам – это страна рисоводческая. Ну, а рис можно производить только если ты организовываешь постоянный полив. Причем, пока людей жило там очень мало, они вполне могли селиться просто вдоль речных берегов и прямо на речных террасах высаживать какие-то рисовые делянки, которые так или иначе обеспечивали весь творческий коллектив пищей. Однако моментик тут один есть, причем очень важный. Все реки Юго-Восточной Азии – это не только подарок судьбы, который обеспечивает вас илом, чудовищным количеством рыбы, которую просто невозможно съесть до сих пор, если мы посетим или Великий Меконг, или Чао-Прая, или Кве во всех ее притоках. Эти реки настолько изобилуют рыбой по сей день, хотя там живут миллионы людей, которые эту рыбу потребляют и ловят, что мы представляем себе, что там было в древности, когда население было на несколько порядков меньше. Но это еще и огромная проблема, потому что как только наступает период дождей, уровень реки может подняться на несколько метров и смыть к чертовой матери все ваши прекрасные делянки. А значит, нужно селиться не совсем на берегу реки, а неподалеку от нее. А значит, в любом случае, вам придется отводить канал для того, чтобы поливать собственную рисовую делянку. И чем больше вас делается, тем больше каналов необходимо. То есть, каналов должно быть столько, чтобы обеспечить каждое рисовое поле. И так как, я повторяюсь, непосредственно около реки, прямо на ее берегу жить просто опасно, бог с ним, вам рисовое поле смоет. Вы сами там утонете на раз, два, три. Тем больше строится каналов. Чем больше людей, тем больше каналов. И таким образом вся Юго-Восточная Азия и Вьетнам в том числе превращается в страну каналов. А канал это, ко всему прочему, что еще? Ну, помимо того, что через него можно полив осуществлять. Вот тут же все рыбаки скажут, в канале можно еще ловить рыбу. Совершенно справедливо. Там ловили рыбу. Кроме того, от каналов делали некие ответвления, где делали просто рыбные садки, где рыба разводилась на постоянной основе и таким образом не зависела от поступления этого ценнейшего продукта из реки. Ну и самое главное, канал – это транспортная артерия, по которым все более и более крупные территории внутри страны делались доступны самым дешевым и самым быстрым и самым безопасным способом, то есть на лодке. И, конечно, лодки там начинают строить все чаще, больше и достигают в этом деле все большего искусства. Причем лодки эти начинают строить настолько хорошо, что, в общем-то, по сей день лодки на данной территории практически не изменились. Даже если мы берем современные цельнометаллические корпусные лодки с моторами, они полностью повторяют очертания собственных древних прапрапрадедушек, а точнее бабушек, потому что в Юго-Восточной Азии все корабли женского рода. Не знаю почему, у нас корабль мужского рода, у них женского. Как они выглядели? Это очень узкие суда, чрезвычайно длинные, для обеспечения минимального поперечного сопротивления при прохождении реки. Потому что, как правило, эти реки с очень быстрым и сильным течением, и если нужно идти против течения, нужно иметь очень узкую лодку. Повторяюсь, их строят так по сей день. Ну, а канал, транспортная доступность, все большая территория транспортно доступна, а значит, она все более управляема, потому что если у вас есть вождь, или назовите его хорошо уже царем, он может в любую секунду по этим каналам послать туда или представителей собственной администрации, например, для сбора налогов, или представителей силовых ведомств, то есть армии, которые наведут порядок или накажут, например, того, кто находится даже, казалось бы, в отдалении, просто потому что лодка может идти почти круглые сутки, причем с очень большой скоростью. Эти вот узкие каноэ достигают скорости хорошего современного бегуна-спринтера. То есть, идут со скоростью приблизительно 20 км в час без большого напряжения. Ну, представьте, за час 20 км, а за 10 уже все 200. Ну, согласимся, пешком, тем более по джунглям, 200 км, наверное, можно будет идти месяц. И то не факт, что что-нибудь хорошее из этого получится. Организация каналов научила местное население важнейшему искусству. А именно – искусству дренирования местности. То есть, как только людей делается много, среди них начинают выделяться, как везде, как во всем мире, прослойки профессиональных ремесленников и торговцев, которые начинают селиться в городах. Ну, а город – это чрезвычайно скученное население, причем население многократно, иногда много стократно превосходящее любую самую крупную деревню, что с учетом жаркого и влажного климата весьма чревато эпидемиями, которые в данной местности могут быть не просто опустошительны, а опустошительны тотально. Ну, потому что, когда жарко и влажно, легко живет, например, не только рыба, но и любая бактерия. И, например, эпидемии малярии выкашивали в самом деле целые регионы. И вот искусство построения каналов, наложенное на необходимость строить города, привело к очень хорошему отводу грязной воды из городов. То есть, появляется поливная канализация и появляются, естественно, городские каналы, которые служат аналогами проспектов и улиц, как, например, во всем известной великолепной Венеции. Только это было за много-много-много-много веков до того, как на территории Венеции возникло вообще хоть какое-то городское поселение. Но каналы для Вьетнама – это еще и большая проблема. Ну, мы вот говорим, есть плюс, а тут же есть связанный минус. Дело в том, что Вьетнам – это восточный Индокитай, который практически ничем не защищен от сильнейших циклонов, которые дуют со стороны Тихого океана. И вот любой канал, если вдруг приходил циклон и буран, а это бывает почти каждый год, размывается и как минимум теряет товарный вид, а иногда и полностью разрушается, заодно смывая все, что стоит на его берегах. И поэтому вьетнамцы из глубины веков вынуждены каждый год заново отстраивать свои каналы, причем по сей день, что сообщает местному населению чрезвычайную дисциплину и чрезвычайную организованность. То есть, когда вы веками знаете, наверняка знаете, что, может быть, не в этом году, но уж точно в следующем вынуждены будете построиться все вместе, взять в руки кирки, лопаты и мотыги и пойти заново строить сотни километров каналов, которые только что размыл или вообще уничтожил Тихоокеанский циклон, ну, согласитесь, что это так или иначе вас организует. И в этом отношении они очень сильно отличаются от всего остального населения Юго-Восточной Азии, которое защищено от Тихоокеанских циклонов, вот тем самым индокитайским хребтом, который идет с севера на юг, ну, или с юга на север, разделяя страну. Причем доходит он до Южного Вьетнама, до современного Южного Вьетнама, где он практически сходит на нет. И вот там-то территория уже несколько другая, и в смысле стереотипа поведения, да простится этот термин, да и в смысле этническом. То есть, Южный Вьетнам Северному Вьетнаму, прямо скажем, не равен. Ну и вот таким образом существовало это легендарное или полулегендарное, правильнее сказать, государство Ван Ланг, который... Естественно, был там не один. Даже на собственной местности современного Вьетнама проживали многочисленные племена, которые не были включены в территорию вот этого раннего государства. Причем, если бы мы сказали насельнику, гражданину, как можно выразить современным языком, Ван Ланга, что он живет в каком-то государстве, он бы очень сильно удивился, просто потому что он не знал, что такое государство. Это, как и положено в примитивном образовании, примитивном цивилизационном образовании, были в первую очередь данники, то есть представители государства, они видели тогда, когда с них приезжали собирать дань. Или, возможно, когда их организовывали к какому-то военному предприятию. Или, возможно, когда это военное предприятие приезжало к ним домой, если они не хотели платить дань. То есть, вот такое, прямо скажем, примитивное, вполне рыхлое государственное образование, которое, тем не менее, видимо, как раз из-за своей рыхлости просуществовало довольно долго. Это парадокс, то есть, нечто рыхлое должно довольно быстро распасться, но в том случае, если у вас очень много еды, и производство этой еды не требует огромных сверхусилий, при этом у вас нет естественных врагов в большом количестве, оно может существовать очень долго, просто потому что нет жесткой структуры, которую может развалить, например, династический кризис. Но что может его развалить? Соседи, которые менее культурны и которых вы завоевываете, включая в собственное государство. Одним из таких племен менее культурных было племя аувьетов. Это родственники тех самых лак-вьетов, которые и были стержневой, как бы мы сказали, нацией государства Ван Ланг, которое когда-то было превращено в данников государства Ван Ланг. И вот, вполне естественно, как только они познакомились с таким прекрасным изобретением, как развитое, ну, пускай и на примитивном уровне государство, они сами построили у себя государство и очень скоро сравнялись по силам с государством Ван Ланг. И более того, правитель ауветов Тхукфан завоевал Ван Ланг и взял себе имя Ан Зеонг Выонг. То есть, всего лишь правитель или король Ан Зеонг. Таким образом, объединив лаквьетов и ауветов, создав новое государство Аулак с центром в городе Колоа. Это, кстати говоря, недалеко от современного Ханоя. Я думаю, не совру, если скажу, что там километров 40, наверное. Ну и вот только тогда, когда горные племена ауветов и равнинные племена лаквьетов объединились, появился народ, который мы теперь знаем как вьеты или вьетнамцы. И вот государство Аулак просуществовало несколько дольше, с 3 века до нашей эры аж по 207 год до нашей эры. То есть, всего, казалось бы, 100 лет. Ну, и ему наследовало государство Чьеу или государство Намвьет. Причем я не останавливаюсь на них подробно. Почему? Потому что они в основном повторяют то, что было построено еще в государстве Ван Ланг. Ну и так это все продержалось до примерно 111 года до нашей эры, когда государство Намвьет было впервые завоевано китайцами. То есть китайское государство, посмотрев на то, что происходит у него на юге, решило прибрать эту местность к себе просто потому, что оно вполне доступно по рекам, а в первую очередь по реке Меконг. То есть можно спуститься вниз по течению на лодках. Это во-первых, а во-вторых, что опять же, видимо, настроило китайских военачальников и правителей на нужный лад, а то, что в Южном Китае проживают люди, которые говорят примерно на таком же языке, чрезвычайно похожи фенотипически, то есть лица, что и вот те самые люди, которые проживают во Вьетнаме. И если эти племена, которые находятся в Южном Китае, уже подчинены Желтому Императору, а почему же их родственники не подчиняются? Таким образом, пошла череда, бесконечная череда китайских завоеваний, причем китайцы по сей день считают Вьетнам случайно отделившейся от себя территорией. Для китайцев сразу после завоевания данная территория стала называться не Вьетнам, а Ан-Нам, что значит умиротворенный юг. Но это уже история куда более поздняя. История все-таки более средневековая, о которой мы будем говорить, говоря о средневековой истории Вьетнама, ну и, конечно, через запятую истории Китая, в следующей серии наших бесед. Я специально не буду останавливаться на всех подробностях, в самом деле очень интересных, которые сопровождают античную историю вьетнамского государства, просто потому, что будет череда китайских завоеваний, восстаний против китайского завоевания, нового китайского завоевания, что было бы в самом деле чрезвычайно интересно и полезно, если бы мы имели с вами специальный курс истории Индокитая. И тогда, конечно, мы бы на этом остановились подробнее, но в данный момент я считаю эту беседу всего лишь ознакомлением, введением вообще в историю данного региона. И поэтому на сегодня все. В следующий раз поговорим об образовании и недолгой, прямо скажем, истории государства Камбоджа-Деша. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.